Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы открываем книги Ветхого Завета. На этот раз это книга Судей, 15-16 главы. И открываем мы их с Дмитрием Борисовичем Осиповым, преподавателем кафедры теологии Горного университета. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, как вы помните, в прошлый раз мы в очередной раз завесили интригу, говорили про судью Самсона и пытались понять всю логику его событий, его действий. Давайте, наверное, напомним, как обычно, в каких его действиях мы искали логику, ну и ответим, наконец, на вопрос, который поставили. В чем логика была этих действий?
Мы в прошлый раз начали историю про Самсона и сказали о том, что эта история действительно не самая простая для понимания, потому что она выглядит откровенно иррационально. Потому что мы видим оппонентов Самсона, и логика их-то действий как раз понятна, но поведение самого Самсона, причем он вдохновлен Духом Божьим, совершенно не поддается никакому пониманию.
Но что... она скорее довольно жестокая по своей сути.
Да, она жестокая и совершенно непонятно, чего он хочет. Вот в этой ситуации его свадьбы. То есть, когда он собирается жениться на филистимской женщине, убивает льва, там происходит лев и мед, да, задает загадку, зачем-то убивает этих людей, там, которые, чтобы снять с них одежду. Потом он жестоко мстит, уничтожая посевы, не принимает никаких извинений и, наконец, громит филистимскую армию.
А вот. Стоит ли вообще в этом искать логику?
В данном случае так захотелось Богу, а в действиях Бога есть логика. Пусть она даже понятна задним числом, и не сразу. И логика действий в данном случае Самсона, а он вдохновлен, это он не он сам совершает это сказать, вот Дух Божий двигает его на эти странные поступки.
Ну да, и это подчеркивается
ключом,
всякий раз.
Ключом к этой ситуации, на мой взгляд, является 15 глава, 3 стих. Самсон сказал отцу вот этой своей жены, ну, после того, как он ее выдал за другого: «Теперь я буду прав перед филистимлянами, если сделаю им зло». Смотрите, вот тут это как раз такая вот классическая ситуация, где нужно понимание контекста. Если не видеть контекст, то история непонятна. Если правильно понять контекст, тогда мы прольем свет на эту непонятную историю. Контекст здесь следующий, что филистимляне, они завоевали евреев, евреи находятся под их властью. И с точки зрения Библии это есть неправильно, это есть, ну как, наказание Божие и прочее, прочее. И Бог, да. Но из этой истории мы видим, что как складываются отношения евреев и филистимлян.
Они дружеские.
Они на самом деле совсем даже неплохие.
Идет взаимное проникновение культур.
Идет взаимопроникновение культур, ассимиляция. Совершенно спокойно люди вступают в смешанные браки, не возникает ни малейших проблем. То есть, наоборот, по меркам нашего общества это будет все очень даже неплохо, они живут мирно.
И это надо прекращать срочно.
Причем, заметьте, что филистимляне, они не агрессивные, они готовы выполнить законное с их точки зрения требования Самсона. И отец этой женщины предлагает ему, они все предлагают ему компромисс. То есть, мы не видим здесь агрессивных филистимлян. А со стороны евреев их устраивает это положение? Вполне. Они говорят, зачем ты на нас это вот порождаешь конфликт, вражду и прочее, прочее.
Но их никто не убивает, они все мирно живут, у них
и
никто ничего не отбирает.
Совершенно нормальные отношения, но да. У нас нет политической независимости, что нам вообще с этого? Тут, и вот здесь это, конечно, корень ситуации. И что делает Самсон? Вот что он делает, когда вот он идет на свадьбу, вот это вся задает загадку? Я вам скажу. Выглядит, конечно, это со стороны не очень, может быть, приятно. Самсон выступает как провокатор. Он создает провокацию. Причем он как это делает? У него есть своего рода задача, поставленная ему Господом для того, чтобы освободить Израиль, бросить вызов филистимлянам. Но он может это просто вот взять и начать на них нападать? Нет. Потому что мир. И свои же евреи его не поймут и не примут. И скажут, ты агрессор. Ты начал эти боевые действия, мы тебя не поддерживаем. А что он делает? Вот во всей этой истории он ищет повода для того, чтобы начать мстить. Чтобы вот это все время вот он ходит и порождает, что наконец-то совершите какую-то обиду в мой адрес. И он этот повод находит. Сначала он создает, дает нерешимую загадку этим братьям жениха, да, так что они вынуждены обратиться к его жене, и жена, получается, его предает. Все. Потом его жену отдают другому, и все, и для него это уже смертельная обида, его обидели. Он получает повод, чтобы сжечь их посевы, они посылают войско, и после этого Господь дает... Все, начался конфликт, как это называется, казус белли, понимаете, все, война началась, и он их громит одной ослиной челюстью, демонстрируя Израилю, что с ним Бог. Это не только филистимлянам показано, это своим же показано, что с ними Господь. И он становится судьей. Вы понимаете логику? Мария, понятно это мысль?
Ну, сейчас да.
Что здесь, в том-то и дело, что идет мир, штиль, тише гладь, Божья благодать, понимаете? А он берет и намеренно разрушает ее, ну, делая себя обиженным лицом.
Военно-политическая многоходовочка.
Да, это просто такая военно-политическая многоходовочка, чтобы развязать конфликт. В политической практике многих государств мы это видим постоянно. Вот здесь это делает Самсон.
Ну, то есть многие политики читали Ветхий Завет.
Да, но здесь это Самсон, он это такая военная хитрость, но он это делает, понимаете, по откровению, для того, чтобы освободить Израиль и пробудить его от этого неестественного какого-то состояния примиренности со своим положением. И причем это знак, то есть одной ослиной челюстью он там громит эту армию. То есть это показатель для своих, что смотрите, с нами Бог.
1000 человек он разгромил.
Да, да, да. И они получают независимость на 20 лет. И дальше странные истории продолжаются. История первая. Пришел однажды Самсон в Газу и, увидев там блудницу, вошел к ней. Интересно. Смотрите, Газа – это филистимский город. Мы видим, что Самсон заглядывает в этот самый филистимский город, а они ненавидят Самсона. И мы видим Самсона совершенно, как бы, вот понимаете, другой стороны. Самсон – любитель женщин. И, понимаете, не отказывает себе, видимо, у евреев как-то этого меньше, а это портовый город Газа, там есть, ну, блудницы, и вот он туда, значит, это захаживает, и вот какая-то ему там понравилась, он к ней пришел. Вот он, Самсон, такой вот человек страстей, с неожиданной стороны мы обнаруживаем.
То есть ничего человеческое ему не чуждо.
Ну, так мягко скажем. Нарушает этим Божий закон. Да, безусловно, потому что это запрещено Божьим законом. Жителям Газы сказали, Самсон пришел сюда, и ходили они кругом, подстерегали его всю ночь в воротах города и таились всю ночь, говоря, они его боятся, но хотят убить. До света утреннего подождем, его убьем. Он спал до полуночи, в полночь встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону. Тоже труднопредставимое событие, там такие ворота крепкие, и вот эти городские ворота, он, понимаете, с обеими косяками как-то вырывает из земли, вытаскивает и утаскивает.
И несет в гору вообще.
На гору это все выносит, какая-то безумная сила появляется у этого человека. Как это выглядит со стороны? Вы знаете,
устрашающе.
Это выглядит устрашающе, но если мы немножечко проникнем, как бы вот, ну так, постараемся оценить происходящее со стороны Самсона, это, знаете, вот здесь есть какой-то элемент, ну что ли, самоуверенности. Смотрите, он ходит по краю пропасти, он бросает вызов судьбе своей. Ему понравилась эта блудница. Он пришел во вражеский город.
Спокойно притом. Абсолютно, пришел, не
прячется. Он абсолютно уверен в своих силах. Причем он грешит совершенно спокойно. Его там, он в безвыходной ситуации, он выламывает эти ворота, это все, вот Бог дает ему эту силу. С одной стороны, да, ты уверен в силе Господа, но с другой стороны, что мы видим, что Самсон, он как-то абсолютно уверовал в то, что Господь его поддержит всегда и везде. Ну, Господь его поддерживает. Самсон нужен целям Господа. Но со стороны Самсона мы видим поразительную самоуверенность, и когда он идет на неоправданный риск, и он грешит, и он, ну, в общем, вот такой вот человек, да, крайне самоуверенный.
Ну, то есть он и здесь начинает нарываться.
Здесь мы не видим здесь элемента провокации, потому что если в первой ситуации его движения, действия были движим Духом Божьим, здесь об этом не сказано. Здесь, он, здесь нет цели освободить кого-то, Божий народ. Это уже он показывает силушку богатырскую, понимаете, удаль молодецкую. Самсон любит острые ощущения. Вот это единственное, что можно сказать из этой истории. История следующая. И после этого полюбил он одну женщину, жившую в долине Сорек. Имя ей Далида. Сразу хочу всем сказать, что есть разные способы транскрибировать это слово, потому что у нас же есть греческий перевод Септуагинта, с которого делался церковнославянский, и дальше, ну, наш синодальный перевод, он, конечно, на масорецкий текст ориентирован, но, в частности, и греческий он учитывал. И вот в церковнославянском, в синодальном, ее имя переведено как Далида. Но если вы возьмете переводы, как это имя звучит на иврите, то там Далила. Поэтому мы встретимся и там, и там.
Далида. А еще Далида.
И Далида, пожалуйста. В общем, разные совершенно варианты ее произнесения. Давайте сразу договоримся. Вот мне вообще удобнее назвать ее Далила.
Давайте.
Потому что как-то вот в культуре она, так сказать, Самсон и Далила. Давайте будем называть ее Далила.
Хорошо? Давайте. Просто в моем переводе, который вот прямо сейчас у меня открыт, она Далида или Далида.
Она Далида. Но и вот я говорю, здесь совершенно разные варианты ее произнесения. И здесь мы видим, что он, ну вот, он питает страсть к филистимским барышням, понимаете, и вот он влюбился, у него любовь.
Но это уже вторая филистимская барышня, к которой он воспылал, скажем так, чувствами.
Причем самая первая его жена ему тоже понравилась, ему тоже понравилась, а тут потом вторая, вот третья женщина появляется, и здесь вот он ее любит, и он к ней это захаживает. Она его любовница. К ней пришли владельцы филистимские, то есть правители, и говорят: уговори его, выведай, в чем его великая сила, и как нам его одолеть, чтобы связать и усмирить. Мы тебе дадим за это каждый 1100 сиклей серебра. Большие деньги обещают ей. И после этого мы видим снова абсолютно иррациональную историю. Давайте почитаем. И сказала Далида, ну, то есть, или Далида, да, то есть, или Далила, Самсону: скажи мне, в чем великая сила твоя, в чем, чем связать тебя, чтобы усмирить тебя? Она его спрашивает: в чем твоя сила и как тебя этой силы лишить? Самсон сказал ей: если свяжут меня с 7 сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди. Принесли филистимляне 7 сырых тетив, она его связала. И она говорит: Самсон, филистимляне ночью идут на тебя. Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь. Тогда она ему говорит снова: ну вот ты обманул меня и говорил мне ложь. Скажи мне теперь, чем связать тебя. Он ей говорит: свяжи меня новыми веревками. Я сделаюсь бессилен. Она новые веревки. Ночью ему говорит: филистимляне пришли. Он рвет их легко. Наконец, она снова говорит: ты все еще обманываешь меня, говоришь мне ложь. Тогда он ей говорит: если ты воткнешь 7 кос, ну, представьте, у него какие, он всю жизнь волосы не стриг, у него были заплетены в косы эти волосы его. Воткнешь 7 кос в ткань и прибьешь ее гвоздем к ткальной колоде. Так он, когда ночью вскакивает, он вырывает эту вместе с колодой, понимаете, там все отлетается. Что происходит?
Он ей как-то пытается намекнуть, что сила его божественна.
Раз за разом.
Ну или просто её обманывает.
Вот скажите, вот Самсон осознает, что его любовница пытается выведать секрет его божественной силы?
Я думаю, вполне.
И предать его?
Да. Не настолько он глуп.
Ну, она ему говорит это открытым текстом. Он понимает, что он находится в опасности, и филистимляне только этого и ждут.
Ну да.
Безусловно. Но при этом что он делает?
Он продолжает туда ходить и продолжает отвечать на ее вопросы, играя в эти опасные игры.
Это опасные игры. Это так и называется.
То есть адреналин.
Это адреналин. Он любитель женщин, он любитель адреналина, острых ощущений. И он испытывает судьбу, потому что он полностью уверен в себе. Он издевается над ними, над этими филистимлянами. Вот эти вот сырые тетивы, веревки, прибить гвоздиком волосы, это все магические способы. И он как бы говорит, что сила эта, она, вот ее можно нейтрализовать магическим способом. И каждый раз он демонстрирует, а ничего подобного. Понимаете? Он ходит по краю пропасти, он любитель острых ощущений. И, наконец, Она ему сказала: «Как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною. Ты трижды обманул меня и не сказал, в чем великая сила твоя». И она мучила его всякий день, и душе его стало тяжко до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал: «Бритва не касалась головы моей, ибо я на заре Божией от чрева матери моей. Если остричь меня, то оступит от меня сила моя, я сделаю слаб и буду, как прочие люди». Он открывает тайну своих волос. После этого он засыпает у нее на коленях, она срезает его волосы, и она говорит, кричит: «Все, пришли филистимляне», он вскакивает, и они его берут. Они выкалывают ему глаза и начинают праздновать филистимляне великую победу, принося благодарение своему богу Дагону за то, что он дал им победу над Самсоном. Что это такое? Что это такое? В волосах ли его проблемы? От волос ли Господь отнял силу? Или за что? Мы видим здесь взлет, и мы здесь видим падение. И падение, на мой взгляд, состоит в том, что Самсон абсолютно уверовал в свою непобедимость. Он уверовал в то, что он может позволить себе абсолютно любые деяния. Его страсти, он становится распущенным, самоуверенным. Ну, это называется зазвездился, понимаете, Самсон. Ну, так что не в волосах здесь дело. Тут люди думают, а какая связь, вот волосы, ну ладно, ты нарушил обет. Почему Господь-то забирает у него силу? Потому что Бог гордым противится. И Господь его смиряет, отнимает у него эту силу. У всего есть пределы. Самсону выкалывают глаза, и дальше над ним глумятся. Он сидит в темнице, его готовят для жертвоприношения, чтобы, так сказать, на потеху публики. Но волосы начинают отрастать, и Самсон смиряется. Вот давайте концовка этой истории, прочитаем ее. Он молол в доме узников, скованные двумя медными цепями, между тем волосы на голове его начали расти, где были острижены. И они решили, владельцы, правители филистимские, принести великую жертву Дагону, богу своему, повеселиться. Бог предал нам Самсона, врага нашего, в руки наши. И они приводят его из дома узников, из темницы, в храм. Привязывают его между столбами, и туда собирается полон мужчин и женщин. Там были все правители, до 3000 мужчин и женщин. Они смотрели на Самсона и глумились над ним. И тогда Самсон, он говорит отроку, который водил его за руку, он же не видит ничего: «Подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, прислониться к ним». И воззвал ко Господу и сказал: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза мои». Вот это называется смирение. Дело не в волосах, а дело в том, что он смиряется. Он приходит, он осознает, что вся сила его была от Бога, и он просит его только о том, чтобы пожертвовать своей жизнью. И сдвинул Самсон с места два средних столба. Вот видите, Бог дает ему силу. И «умри, душа моя, с филистимлянами», и уперся со всей силой, и обрушился дом на владельцев, на весь народ, и было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, больше, чем тех, которых он убил при жизни своей. И пришли его братья, весь дом его, и взяли, и пошли, и похоронили между Цорою и Естаолом в гробе Маноя, отца его. Он был судьей Израиля 20 лет. Эта история заканчивается на такой героической ноте, когда он осознает свои заблуждения, приходит в смирение и жертвует своей жизнью. И вот Самсон здесь получается такая вот героическая фигура, который одержим страстями. Он зазвездился, он возгордился, но при этом он сохраняет веру, и мы видим такой вот удивительный пример самопожертвования. Вот такая героическая история. Мария, ну вот вы согласны, что впечатляет история? Впечатляет.
История, конечно, впечатляет. Я думаю, как раз вот в этом и есть секрет этой истории, почему она настолько популярна, почему она так много отражений нашла и в книгах, и в культурах многих народов, и в песнях, и вообще во всем, во всем, во всем.
Угу. Здесь это и героизм, здесь и это какая-то тайна, которая присутствует за его непонятными поступками, и страсть, конечно же, и вот это хождение по краю, и много разных тем сплетены, и, конечно, такой пример вот этой библейской истины, что Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. На примере этого героя библейского Самсона.
Мне кажется, это одно из тех случаев, когда очень ярко показано вот это вот, знаете, движение души, весь ее путь от рождения и до вообще там до взлета, до вершин вот до этой вот безалаберности и обратно к покаянию.
Угу. И в этом отношении история очень красивая и очень такая вот, можно над ней размышлять, она дает пищу, конечно, для размышлений.
Я думаю, что, может быть, вот на сегодня программу мы завершим, да, чтобы дать нашим радиослушателям как-то еще раз, во-первых, перечитать эту историю, возможно, познакомиться с какими-то литературными и культурными источниками, очень много картин на эту тему, кроме там каких-то литературных произведений разных народов, а в следующий четверг в это же время мы уже 17 главу книги Судей откроем.
Да, мы завершим книгу Судей, когда говорится о деградации народа, и там, конечно, уже просто, ну, впечатляющее, в общем, событие,
не менее впечатляющее, не менее интересное.
Да, до следующего раза.
Напомню только, что сегодня мы говорили с Дмитрием Борисовичем Осиповым, преподавателем кафедры теологии Горного университета. Программу провела Мария Заостровных. До новых встреч!